the test. Can you express the purpose of the book in one sentence?
И вот вам такой простой тест. Можете ли вы рассказать о цели книги одним предложением?
If you can, that's a good sign that you can then move forward.
Если да, то это хороший признак, можно продолжать, значит.
If you can't, that means you have to keep studying.
А если нет, значит, продолжать искать цель.
Okay. Now, sometimes, as I said, the purpose of the book is not immediately clear.
И как я уже сказал, иногда цель книги не ясна сразу же.
For example, First Chronicles and Second Chronicles.
К примеру, первый и второй Пролипоменон. Пролипоменон.
Why were they written?
Зачем они были написаны?
It's history, we know that, but history from what perspective?
Это история, да, мы знаем это, но с какого взгляда история?
In other words, what's the emphasis of that history?
То есть в чем, на что обращает внимание вот такое историческое описание?
We don't know, we can't tell easily, so we have to do more study.
Мы не знаем и не можем просто так сказать, нужно употребить время для изучения.
Now, if you can't find it for yourself through reading the book, where can you look?
Если вы не можете определить это самостоятельно через чтение книги, где нам посмотреть?
Okay, let me give you some advice here, okay?
Дам вам совет.
Again, in a study Bible.
Да, в учебной Библии можно.
If you look in the introduction to each book,
если вы посмотрите во введение каждой книги,
there will be a section called purpose.
И там вы найдете такой разделчик под названием цель.
And there will be a paragraph that will describe the purpose of the book.
Вы найдете там абзац, описывающий цель книги.
Or if you look in commentaries, for example.
Или если откроете комментарий, к примеру.
It will be here, okay?
Вот здесь можно найти в начале.
Okay, тема послания. Тема. Okay? So, in the introduction, commentators usually devote several paragraphs to this specific question.
Обычно в комментариях вначале комментаторы отдают немножко места для обсуждения вот этого важного.
Now, if you're just starting Bible study,
если вы просто начали изучение Священного Писания,
then you will be very dependent on things like commentaries and study Bibles.
Вы будете очень сильно зависеть от вот таких учебных Библий и комментариев.
That's fine.
И это неплохо.
Okay. Don't feel bad about that.
Не переживайте особенно по этому поводу.
It's like a child learning how to ride a bike.
Это подобно тому, как ребенок учится ездить на велосипеде.
It's not bad to have training wheels on the side.
Ничего плохого нет в том, что у тебя там колесики еще дополнительные прикручены по бокам.
Use these other tools.
То есть используйте вот такие ресурсы.
However,
однако,
don't stay dependent forever on the opinions of other commentators.
Не оставайтесь постоянно зависимыми от мнения вот этих всех комментаторов.
Exercise your abilities.
Воспитывайте, тренируйте свои способности.
And with time,
и с течением времени,
as you read the scriptures more and more,
когда вы будете продолжать читать Священное Писание,
you will be able to see these things for yourself.
Вы сами сможете видеть вот такие вещи в тексте.
And when you start to see these things for yourself,
и когда вы начнете видеть их,
that's the clue that your understanding is developing and getting deeper. And that's joyful. That's always a wonderful experience.
И вот вам знак, что теперь ваш опыт очень сильно вырос. И вы видите это, и наслаждаетесь, и получаете от этого удовольствие.
Sometimes that means that you're going to have to push yourself, to force yourself to do things more independently.
Иногда придется заставлять себя действовать более независимо, как бы, да?
Okay, so if you always would look in study Bibles to find the answer to this question,
Если вы постоянно заглядываете в учебную Библию, чтобы найти ответ на вопрос,
и
начали, допустим, приступили к новому изучению, к филиппийцам, допустим.
Okay. Don't look in the study Bible.
И теперь не смотрите в эту учебную Библию.
Okay. No, don't look in the commentaries.
Не заглядывайте в комментарии.
Just focus on the text itself.
Сфокусируйтесь на тексте.
And start to read.
И начните читать.
From beginning to end.
От начала до конца.
And keep doing that.
И продолжайте читать.
And see if you can come up with your own information, your own statement about the purpose without looking at what other commentators write.
Проверьте себя. Сможете ли вы без помощи комментаторов учебных Библий прийти к такому заключению и найти вот эту вот основную мысль?
Okay. I want you to turn to page 43 now.
Давайте откроем 43-ю страницу.
43-й. Here is a little statement about the importance of reading.
Здесь маленькая... Надо было подписать странички. Хотя бы в этом самостоятельно. Да?
Вот здесь есть страница, 43-я страница. Это называется приложение. Важность чтения. Приложение, важность чтения. Okay? I want to talk about that for just a moment now.
Хочу поговорить некоторое время об этом. Okay.
When you studied the historical background, you looked at some other books and resources to help you understand this context.
Когда вы смотрите на исторический контекст, вы открываете разные книги для того, чтобы почерпнуть эту необходимую информацию.
But when you study the purpose of a book, you actually deal with the text of the book itself.
Если же вы ищете вот эту цель книги, главную ее тему, вам нужно исследовать текст библейский.
This is where it now becomes very, very important that you start reading the book that you want to study.
И вы подходите к очень важному этапу, когда вы начинаете читать книгу, которую изучаете.
So if you're going to study Colossians,
и если вы собираетесь изучать Колоссянам,
it's at this stage,
на этом этапе,
when you study the purpose of the book,
когда вы изучаете цель книги,
that you begin to read Colossians many, many times.
Здесь вы начинаете читать послание Колоссянам не один раз, а много.
You do that before you ever start to interpret specific texts in Colossians.
Вы должны делать это до того, как обращаетесь к каким-то тонким, каким-то конкретным вопросам в послании.
Before you ever start interpreting one verse one.
И даже до того, как вы будете истолковывать первый стих первой главы.
It is here in the stage of searching for the purpose of the book that you begin just to read the book.
Именно здесь, на этом этапе обнаружения цели книги, вы должны начать прочитывать эту книгу раз за разом.
Here's an important thing to remember.
Важно запомнить.
Interpreters often make problems in interpretation.
Толкователи часто допускают ошибки.
Because they've never even read the book as a whole.
Потому что они никогда, возможно, не прочитали книгу целиком.
That happens a lot.
И происходит это часто.
That immediately they just open up to a text and they start to interpret verse by verse.
Происходит так. Они открывают текст и начинают толковать свой текст, по-моему, стих за стихом, где открыли.
They've never even read the book.
Они даже книгу не прочитали.
And they begin to make mistakes because they've ignored the context.
И допускают ошибки, поскольку проигнорировали контекст.
It's very important, again, to read from general to specific.
Здесь очень важно переходить от общего к частному.
In reading even.
И здесь особенно okay. в чтении.
So during this stage of seeking the major purpose of the book, this is where you really begin to read the book a lot.
И вот здесь вот на этапе обнаружения основной цели книги вы начинаете много читать книгу.
This is our our direction here.
Это вот образец, это наш прогресс.
Извиняюсь, что, может быть, не видно. Видно, да?
Нет.
Да, им не видно. Но
поверьте. Блаженны вы.
The first step was historical background.
Первый шаг, первый этап – это исторический контекст.
Самый широкий мир, да? Потом канонический. Again, it's a little bit smaller.
Опять же, это контекст чуть меньше.
And you're doing more thinking about other things. You're not really dealing with the text itself yet.
И вы о других как бы вещах думаете, о тексте самом вы еще даже и не начинали думать. Но когда вы подошли к обнаружению цели книги на этом этапе, вы здесь начинаете читать книгу, которую изучаете. Это основное, это суть в этом всего, это очень важно.
Okay. And you read repeatedly.
И вы постоянно раз за разом прочитываете
And
книгу.
You read from general to specific.
То есть вы читаете от общего к частному.
Okay. There is one preacher who preached in the 19th century.
Был один такой проповедник в 19 веке.
His name, he was an English preacher.
Английский проповедник.
His name was G. Campbell Morgan.
G. Campbell Morgan.
Morgan. Его фамилия Morgan. He would read any book that he would preach through 40 times before he would even start to preach that book.
До того, как начать проповедовать по книге, которую он собирался, он прочитывал эту книгу 40 раз.
40 times.
40 раз прочитывал.
Okay. Because he felt he first must understand the big picture.
Потому что он понимал, что ему сначала надо понять вот эту общую картину.
Before getting smaller and dealing with the pieces.
Прежде чем перейти к маленьким фрагментам и к деталям.
I know preachers.
Я знаю проповедников.
Who have memorized the books that they preach through before they start preaching.
Которые запоминают наизусть книги, по которым собираются проповедовать.
Colossians, for example.
Допустим, Колоссянам.
They've memorized it.
Они запоминают, наизусть учат.
And then they begin to interpret it.
И только после этого начинают толковать.
And they say this.
И они говорят.
Interpretation is so easy.
Так легко толковать.
Так легко. Because They see the big picture.
Потому что они видят всю картину,
Or
общую
think of
картину.
It this way. Here's another illustration.
И вот и вам еще один пример.
A puzzle again. Okay.
Опять пазл. Пазл.
Okay. Where do you start when you put together a 5,000 piece puzzle?
Допустим, в руках у вас 5,000-ный вот этот пазл. С чего вы начинаете? С неба, да?
Do you...
Коробка. И потом начинаешь разбираться. Конечно, нет. Это глупость. Что вы делаете? Да, вы даже не открываете коробку. Вы изучаете общую картину. Да? Это... Правило. Я знаю, что много, особенно мужчин, много нарушает это правило. И потом они 5 минут занимаются и в мусор сразу. Нет, не хочу. Ну почему? Потому что они даже не имеют представления об общей картине. The same thing here with Bible interpretation.
Здесь то же самое с библейским толкованием.
So much is important. At this beginning stage.
Здесь очень важно, вот в этом начальной стадии.
And it's things that we all can do.
И это как раз то, что все могут сделать.
We all can read.
Все мы умеем читать.
We don't know, we all don't know Greek or Hebrew.
И все не знают, ну, как бы греческий, еврейский.
But the reading of the text has a great deal of impact on our ability, even as simple believers, to interpret the text.
Но вот именно такое чтение помогает в толковании вот, нам, простым верующим, в толковании текста. То есть вот здесь, на этом этапе, вы начинаете много читать. Как читать? Прочитывайте книгу за один присест. Это очень помогает.
Unfortunately, in our day, it's hard to read even the book of Colossians in one sitting.
К сожалению, в наше время очень трудно даже Колоссянам за один присест прочитать.
Four chapters.
Четыре главы.
And we get to the end of chapter one, and we think, I gotta go and make breakfast.
Дочитываем до конца первой главы и думаем, о, пора бы позавтракать.
No, read the whole book.
Нет, надо читать целую книгу.
Wow, you know what? Last night I read through Colossians.
Вчера вечером читал я Колоссянам.
And I saw things that I'd never seen before.
И увидел такие моменты, которые не замечал раньше.
Because I read through completely, start to finish.
Потому что я читал от начала до конца, от начала до конца.
And I found an interesting connection here.
И я нашел здесь очень интересную связь, параллель.
That connects the end of Colossians with the beginning.
Который связывает конец этого послания с началом.
In chapter 1 of Colossians,
в первой главе Колоссянам,
in verses 9 and 10,
9 и 10,
Paul gives a model prayer.
Дает образец молитвы. 9 и 10 стих первой
okay,
главы.
Go ahead and read that.
Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога.
So I read that, I meditated on that, and I kept reading.
Так что я прочитал это, поразмышлял и продолжил чтение.
And I got to chapter 4.
И когда я подошел к четвертой главе,
verse 12.
12 стих. Приветствует вас Епафраз, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу.
Okay. A direct connection with verses 9 and 10 of chapter 1.
Прямая связь первой главы 9 и 10 стиха.
The understanding of the will of God.
Понимание Божьей воли.
And prayer.
И молитвы. Okay?
Now, if I just read chapter 1 today, chapter 2 tomorrow, chapter 3 the next day, and chapter 4 on Sunday.
Если бы я просто взял и прочитал первую главу сегодня, вторую завтра, потом следующий день и так каждый день по главе.
I would not see these connections.
Я бы не увидел этих связей. Okay?
So one of the things about reading in one sitting is that your mind is fresh and you can start making these connections and seeing the general idea.
Полезное, что извлекаешь, когда читаешь за один присест, твой разум еще, ну, как бы свеж, он помнит все и видит вот эти связи.
Second,
второе.
Read the book through in different Bibles, not always in the same Bible.
Читайте эту книгу в разных Библиях, не только, ну, как бы в одной и той же.
And here's why. This is for me anyway.
You mean translation?
Translations or even in different Bibles.
Mm-hmm. И переводы, и просто разные Библии, разные editions.
Да. Например, у меня две основных Библии. Не только одна. И, может быть, это только моя хитрость, моя проблема, моя греховная природа. Но когда я только использую одну Библию, все становится знакомо, и я начинаю быстрее читать. Поэтому утром у меня одна Библия, который помогает мне утром. Я делаю утреннее чтение в этой Библии. Я делаю заметки и так далее. Но когда я готовлюсь к проповеди или к уроку и так далее, я использую другую Библию, чтобы не все было так быстро заметно и знакомо сразу опять. Окей? Но, может быть, это только моя проблема. Если это не проблема для вас, тогда одна Библия достаточно. Конечно. Конечно. Но если вы видите, что есть склонность быстрее читать, тогда читайте в разных Библиях. В разных изданиях, mm-hmm. да. Чтобы не все было сразу знакомо. А, я уже знаю это, я уже видел это, я могу быстрее читать. Окей? Okay? Даже в разных переводах. Это если есть хорошие переводы, например, Синодальный и Кассиан, читайте в Кассиане и в Синодальный. Очень помогает. Потому что, опять, если эти слова уже знакомы, у нас склонность быстрее размышлять или думать, или идти через предложение. Но когда они разные, мы обращаем больше внимания, потому что они не так знакомы. Угу. Вопрос?
Ну, а Бытие 50.
Да, я понимаю. Но интересно. Если вы хотите в малой группе, ну, например, если вы хотите посвятить следующий год в малой группе к изучению Евангелия, от Иоанна, было бы неплохо дать такое домашнее задание всем членам группы. Евангелие от Иоанна требует, наверное, может быть, 1 час, 1.5 часа прочитать полностью. Фильм обычно. Какая длительность? 1-1.5 часа. И мы легко тратим время на фильм, да? Но почему, если мы будем много изучать это Евангелие, почему не посвятить 1.5 часа, чтобы полностью за один присест прочитать полностью? Я тоже помню, когда я начал учиться в колледже, в христианском колледже в Канаде, у нас был один предмет, это было изучение книги «Деяния». И мы должны были, мне было 18 лет, и у нас было такое задание, у нас было много заданий в этом предмете, но это был самый любимый предмет в колледже. Я до сих пор вспоминаю, это было много лет назад, но вспоминаю этот предмет. И я должен был изучать много, читать много и так далее, и так далее. Но было 4 основных заданий. Я должен был 4 раза за один присест полностью прочитать книгу «Деяния». 28 глав, 2 часа. Нельзя спать, нельзя включить телевизор, нельзя, в это время не было Facebook и так далее, но нельзя туда взглянуть и так далее. Нет, надо начать. И могу сказать, это было удивительно. Я видел вещи, которые я никогда не видел, которые я день за днем читал по одной главе, я никогда не видел бы это. Я еще помню это. Это имело очень серьезное влияние на меня. Поэтому это возможно. Это возможно. Но опять, зависит от вашей ситуации, хорошо? Если вы будете посвящать целый год в малой группе к изучению Евангелия от Иоанна, это хорошее задание. Но если у вас будет только один урок по Евангелию от Иоанна, может быть, у вас нет времени, я понимаю. Это не обязательно, это не закон. Но просто хочу сказать, что чем больше, тем лучше. Okay? Another piece of advice here.
Еще один совет.
Listen to the reading.
Слушайте, прослушивайте запись
It's a different form of learning.
Это еще одна форма изучения.
A different sense, чувство, right?
Uh-huh. Еще одно чувство.
Другое. Uh-huh. И, например, несколько лет назад я проповедовал, я говорил несколько проповедей по посланию филиппийцам. И что я сделал в начале? Я слух, да? Out loud? Слух?
Слушал.
Нет. Ну, yeah, I read out loud to myself, so I would hear it.
Слух прочитал.
Слух прочитал. И когда я вслух прочитал и слышал своими ушами, и не только своими глазами, видел тоже, я видел очень много новых вещей. So, listen to the book on audio and read the book out loud.
То есть прослушивайте записи, аудиозаписи, есть такие сейчас, да, книги, и читайте вслух.
And as you read through, underline, make notes, write down big ideas.
И когда вы читаете, подчеркиваете, делаете какие-то заметки и какие-то идеи, которые вы видите в тексте, записываете.
This is another key for good Bible study.
Это еще один ключ к хорошему библейскому исследованию.
I don't read my Bible now usually without a pencil in my hand.
Сейчас я уже редко читаю Библию без вот этого инструмента, без карандашика и ручки.
My morning Bible is always with a pencil. Okay?
Вот моя Библия, которую с утра читаю, она вся исчеркана.
No, it's a Bible, pencil and a cup of coffee.
Это значит Библия, карандаш и как бы кружка кофе.
And if I have to sacrifice something, it's the cup of coffee, it's not the pencil.
Если нужно чем-то пожертвовать, это будет кружка кофе, а не карандаш.
Okay. Learn to have that pencil in your hand, okay?
Научитесь держать карандаш в руках.
And write. Underline. Make notes.
Пишите, делайте заметки, подчеркивайте.
It helps you to learn.
Это помогает вам изучать.
Okay. There's a good quotation here. Прочитай, Валера, здесь. Метод, да?
Метод, при котором сначала обращают внимание на целое, прежде чем приступить к анализу частей, иногда называют синтетическим методом. В поддержку этого метода доктор Джеймс Грей пишет: «У многих библейских книг есть одна нить, проходящая через всю книгу, центральная идея, вокруг которой вращаются все вспомогательные. И для того, чтобы уловить эту идею, ухватиться за нее, абсолютно необходимо распутать или разбить целое на составляющие части».
Okay. Понятно, да? All right. Let's move now to the fourth step.
Давайте перейдем теперь к четвертому этапу, четвертому шагу.
38 на 38 странице, да? Mm-hmm. Шаг номер 4. Разделы. Okay? Okay, now we're getting a little bit more narrow here, okay?
То есть у нас все теперь сужается еще более и более.
And now, after learning what the main idea was,
после того как мы определились с главной идеей,
now it's time to get a little bit more specific.
Теперь все становится более конкретно.
What you could say is this: this step is when you draw the main streets in the map.
Это похоже на то, как будто вы чертите главные улицы на карте.
Okay. So, let's take the city of Saratov.
Вот, допустим, возьмем вот этот город Саратов.
If I want to know something about this city, if I want to study it.
Если я хочу изучить этот город, узнать его.
First, the big idea of Saratov. What is it? Okay.
Сначала такая большая основная идея о Саратове. Что это?
And then, the main streets.
И потом уже вот эти главные улицы.
I don't start with these little tiny roads here.
Я не начну вот с этих вот маленьких переулочков.
I start with the big streets. What are the big streets that run through the city?
Я начну с главных улиц, какие здесь проходят по этому городу.
That same thing in Samara.
То же самое Самара.
Есть Московское шоссе, это главное. Потом есть Новосадовье, потом Гагарина и Победы. These different streets then help me orient everything else in the city.
Эти три главные улицы помогают мне сориентироваться и понять, где все расположено.
The same thing in Bible study.
То же самое с библейским исследованием.
If you want to really study a book,
если вы на самом деле хотите изучить книгу,
you look for these main streets.
Вы ищете вот эти вот главные улицы.
What are the main sections of the book?
Где расположены деления между этими главными разделами книги?
This is the outline of the book. This is the skeleton of the book.
То есть это план книги, это скелет книги.
Now, here's understand that the numbers, the chapter numbers and verses don't always help us here.
Заметьте, пожалуйста, для себя, что нумерация глав и стихов не всегда нам в этом помогают.
They are not inspired.
Вот эти вот нумерация, она не богодухновенная.
They were added many, 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 many years later.
Она была введена много-много лет спустя.
Okay, when they started to make books.
Это когда стали печатать книги.
But they're not inspired, and sometimes they're not very convenient.
И она не богодухновенна, иногда неубедительное такое деление.
Because when we see verse or chapter numbers, we automatically think it's the start of a new major section.
Мы привыкли к тому, что видим начало главы и сразу думаем, ну, это начало, наверное, какого-то большого раздела.
No, that's not the case.
Но это не так.
Sometimes chapters break up right in the middle a main section.
И часто, зачастую получается, что главы делят пополам главный раздел.
For example,
примеру.
Colossians. Look at this.
Колоссянам. Давайте посмотрим.
Colossians chapter 4.
Четвертая глава Колоссянам.
This number 4 breaks up the section at a very inconvenient place.
Вот это вот число 4, да, делит мысль, да, автора в очень не подходящем месте.
Okay. Why?
А почему?
Verse 1 says, "Masters, treat your slaves justly and fairly, knowing that you also have a master in heaven."
Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа в небесах, гласит первый стих 4 главы.
It seems that this is the start of a new section.
Получается, как бы, что это начало нового раздела.
Okay, well now let's read verse 2.
Ну, давайте теперь прочитаем второй стих.
Continue,
Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением.
Okay. Now, go back to chapter 3.
А теперь вернемся в третью главу.
Read verses 22 to 25.
И прочитаем с 22 стиха по 25. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия».
Okay. Here's the situation here.
Да, вот какая здесь ситуация.
Chapter 4, verse 1 actually belongs to the previous section.
Первый стих 4 главы, как видно, принадлежит к предыдущему разделу.
It actually, that section actually begins at verse 18.
И фактически этот раздел начинается с 18 стиха.
Okay. It's the section on households.
Это раздел, который говорит о ну, домах, да, как бы.
Or about roles, we could say.
Или ролях, да, которые играют, ну, в семье.
Wives,
разные люди.
18.
Жены, 18 стих.
Verse 19, husbands.
Дальше мужья.
Verse 20, children.
20 стих, дети.
Verse 21, fathers.
21 стих, отцы.
Verse 22, slaves.
22 рабы.
4, verse 1, masters.
И, значит, первый стих 4 главы – господа.
And verse 2 starts a brand new section.
А со второго стиха 4 главы начинается новый раздел.
So why did they put the number there?
Зачем они вот так вот поделили, поставили это число?
It would have been better if they would have added 4 verse 1 to the end of chapter 3.
Лучше бы они, значит, переместили, да, это разделение главы.
Да, то есть, чтобы четвертая глава начала со второго стиха.
Со второго стиха, да.
И чтобы первый стих четвертой главы был в конце третьей главы. Но мы не можем изменить это сейчас. Даже мы не говорим об этом. Просто хочу, чтобы вы заметили, что эти цифры, братья и сестры, они не богодухновенны, и иногда они даже препятствуют нам. Препятствуют. Надо осторожно относиться к ним. Обычно они помогают, но не всегда. Не всегда. So when we try to find the main roads, the main highways in the book, we can't just rely on these numbers.
Итак, в процессе нахождения вот этих главных дорог, этих разделителей, нельзя уповать на деление глав, которые нам уже дано.
Okay. Now, what's, like I said, your job here is to find the major sections.
Как я уже сказал, ваша задача здесь найти главные разделы. И вот что я делаю сам. Такая картинка, которая, или график, там какой-то, который помогает мне обнаружить вот эти вот разделы главные.
Let's take Galatians for an example.
Давайте ради примера возьмем Галатам послание. Вот предложу вам так поступить. Галатам. Если бы я начал изучать послание Галатам ну, для себя или чтобы преподать другим, я бы сначала изучил жизнь Павла, исторический контекст и так далее. Потом изучил вот этот канонический контекст.
Then the book context.
Потом контекст книги.
That's the purpose, okay?
Это значит у нас цель.
Это Галатам, да? Цель. Это фундамент. Now, the purpose, the red thread in Galatians, okay? The red thread is justification by faith.
Цель послания Галатов, и вот эта красная нить, которая проходит через все послание, это оправдание по вере. Можно, конечно, немножко усложнить это определение только по вере и только через Иисуса Христа.
So I write this down. Оправдание. Okay? Mm-hmm. Оправдание фундамент, это красная нитка. Okay? Все строится на этой цели. Мотивация, которая была у апостола Павла, это была вот здесь. Он написал для того, чтобы защищать или провозглашать, или объяснить, разъяснить эту доктрину. Доктрину об оправдании по вере. Okay? That's the book context.
То есть это контекст книги.
The purpose of the book.
Цель книги.
Then, so that I see how it looks, I read the book over and over again.
И я читаю книгу много раз, и вижу, как вот это все расположено. И замечаю, что она состоит из трех больших частей.
So okay?
Я вот так вот записываю. Я вижу, что в первой части есть много общего вот от начала и до конца.
And then it changes.
А потом происходит перемена.
When you read chapter 3,
если начинаете читать третью главу,
and it changes again in chapter 5.
И перемена снова наступает с началом пятой главы.
And so I see I've got three major sections.
Как вы заметили, я сказал уже, что я вижу здесь три главных раздела.
So I write that out.
Я записываю это. И затем записываю своими собственными словами, о чем говорится в этих разделах.
Okay.
И вижу, что здесь такой биографический раздел.
Много аргументов, много цитат из Ветхого Завета. Он постоянно, он дает аргумент за аргументом, богословский аргумент за богословский аргумент и так далее. And in the final section,
и последний, в последнем разделе.
I see it's practice.
Я вижу практику, практический такой раздел.
Okay, so I summarize in my own words.
И то есть я так подытожил и записал своими словами.
Here it's biographical.
Здесь биографический
Here
раздел.
Theological.
Здесь богословский.
Here practical.
А здесь практический.
Okay, and then I look back to my purpose here.
И затем я возвращаюсь к цели, которую я обнаружил. Как этот раздел поддерживает цель, достигает цели?
Well, it's Paul's biographical or autobiographical defense of the doctrine of justification.
Это биографическая защита апостола Павла доктрины оправдания.
Защищать эту доктрину от лжеучителей. Okay. Это цель, это красная нитка. В первой части, как он делает? Он пишет о себе. Он пишет о своем свидетельстве. Он пишет о своем призвании к апостольству. Он пишет о его личных отношениях с апостолом Петром, когда апостол Петр начал сомневаться в этом. Все? Его биографические попытки или его биографические биографическом старании защищать эту доктрину. Okay? Потом вторая часть, где все эти логические и богословские теологические аргументы. Как? Но опять я вижу, что эта часть тоже защищает эту доктрину, как? Ну, говоря о богословских причинах, его богословской защите доктрины оправдания. И потом, третий, практика, практическая жизнь. Как жизнь выглядеть для верующих людей в свете этой доктрины? Вот это его практическая защита доктрины оправдания по вере, только по вере. Okay? Я смотрю на это, и я стараюсь понимать, что было, когда он писал. Иногда у нас неправильное, неверное понимание написания, не писания. Мы думаем, что эти авторы закрыли глаза, и их рука просто двигалась при помощи Духа Святого. И они даже не знали, о чем писали, даже не видели и так далее. Это неверное представление о Богодухновенстве. Да, Дух Святой влиял, чтобы все, что было написано, было без ошибки, было точно так, как Бог хотел, 100%. Но Он использовал их разум, разум писателей, чтобы они сами думали об этом, они сами думали о том, какие слова употреблять, какие слова написать, какие разделы, какие аргументы привести и так далее. Поэтому моя задача здесь, когда я стараюсь понимать контекст, я хочу понимать, что, насколько это возможно. В общем, в общей картине, что, как думал апостол Павел, когда он написал Галат. И когда я работаю над этим и прилагаю много усилий, тогда потом, в следующей стадии, когда я толкую один отрывок здесь, это гораздо легче. Я уже видел полную картину. Я видел, как пузл.
Пазл.
Как?
Пазл.
Пазл должен выглядеть. Плохое слово.
Нет. Смешно.
Пазл. Да, как? Я уже видел, я уже смотрел, что этот
Кусочек, да.
Кусочек. Это находится здесь. И это связано с этим животным. Okay? Или с этим облаком. Но если у меня нет общая картина, если у меня нет этой дорожной карты, и если мы убираем, сразу понять, почему это сложно. Почему я не могу понимать эти слова? Непонятно, недоступно. Ну, где проблема? Ни в тексте. Проблема у меня. Я не прилагал достаточно усилий. Я не изучал контекст. И я стараюсь взять несколько слов, например, жизнь по духу, да? Walk according to the Spirit. Поступайте по духу.
Поступайте по духу.
Вау. Много толкований, иногда очень странных даже. И люди не толкуют этот текст в свете всего послания. И делают ошибки. Понятно. Понятно. Но когда толкуется в свете всего послания, гораздо понятнее. Гораздо доступнее. И опять, иногда люди говорят, я не знаю греческий, я не знаю еврейский, поэтому я не могу сильно, глубоко изучать Писание. И это неправильно. Неправильно. Надо прилагать усилия с тем текстом, который в руках. И вы можете делать больше, чем вы думаете. Даже с этим текстом.
Ага. Вот толкование этого
я знаю, индуктивный метод, это почти то, что, о чем я говорил. Okay, есть места, где отличается чуть-чуть, но насколько я понимаю, этот метод, я, конечно, не очень знаком с Кей Артером и ее методом. Я чуть-чуть смотрел, но я не могу говорить. Да, но я об этом я буду говорить попозже. Когда в конце, это тогда, как сказать, we move from the big picture to the little picture in understanding context.
Мы переходим от общей картины к более конкретным вещам, деталям, понимая контекст. Но когда мы изучаем вот это, мы возвращаемся к большой картине. Но тут вот немножко разница есть.
We go from big to small with context.
Мы переходим от большой картины к маленькой в контекст. Но если мы делаем, как называется, корреляции, да, или интеграции, да, связи какие-то ищем, мы переходим от этих деталей опять к общим, да, вещам. И это будет, ну, в конце.
Сделаем перерыв и потом дальше.